Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печная?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». «Познайка». «Познайка».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами передача «Познайка». Сегодня у нас человек, для которого разведка, военные действия и боестолкновения не просто слова, а именно капитан, инструктор приемов и навыков выживания в экстремальных ситуациях Михайлов Сергей Викторович. Здравствуйте, Сергей Викторович.
Здравствуйте.
Также сегодня у нас в студии присутствует Саша.
Здравствуйте.
Кира.
Здравствуйте.
И я, ведущий Равшан. Вот насколько сильно разведывательная группа зависит от техники?
Техника выходит из строя. Как правило, питание заканчивается, техника вышла из строя.
Нет, я в смысле вот непосредственно сам вид техники. Вот.
Поэтому мы не учили, группу учили не ориентироваться не на систему GPS, которая сейчас существует даже в самом простом телефоне, а элементарно по навигационным, по карте звездного неба.
А вот что касательно стрельбы, то есть вы, наверное, какое оружие вот вы приоритетно использовали
сейчас
для обучения?
Сейчас такой выбор большой оружия. Когда мы работали, не было такого, и столько вариантов импортных, очень большой. Но наше оружие очень надежное, простое в обращении.
Советское, в первую очередь, то есть российское или зарубежное вы используете?
Вот что боеприпасы можно было достать, с теми работали. Потому что если боеприпасов нет, оружие не имеет огнестрельное. Стрелковое оружие не имеет уже значения, можно выбрасывать, закопать куда-то его, чтобы другим не досталось. Все упирается в боеприпасы.
А во время тренировок вот какое оружие вы использовали?
Тренировок где?
Ну, вот, грубо говоря, вы готовили.
Но если мы выезжали на базу наших групп специального назначения, то какое у них оружие было в наличии, с теми работали. Ну, это наши, это если пистолеты, с тем УПМ, Стечкин. Автоматы, пулеметы.
А вот если
наше передовое стрелковое оружие.
А вот если с тем, с оружием развить, сейчас многие считают, что российское оружие стрелковое, ну, отстает от американских, там, немецких аналогов. Вы с этим согласитесь или нет?
Нет.
А, ну, вот, например, если...
Постоянно
говорить...
тесты проводят с этим оружием, и наше оружие не проигрывает ни в чем. Оно может проигрывать только в эргономике, то есть не такое красивое. Но оно надежное. Надежность оружия, оно же еще зависит от надежности боеприпаса. Я не знаю случаев, чтобы на пистолете Макарова были осечки. На импортных знаю много. Но еще от человека зависит, потому что были случаи, что и самое надежное в руках разваливалось. Я поддерживаю отечественного производителя. Если пришлось бы выбирать оружие, я выбирал бы его из нашего стрелкового отечественного оружия.
Ну, важно же не только оружие, еще умение, наверное.
Конечно, да. Нет, а умение же перекладывается. Если ты умеешь ездить на шестерке, ты уедешь и на БМВ.
А если вот говорить по классам оружия, ну вот у вас, когда, предположим, забрасывали, как вы сказали, куда-то там в тыл врага и так далее, вы какой класс выбирали? Там автоматы, не знаю, снайперскую винтовку, пистолеты?
Что с собой брали?
Да.
Что положено по штату, вплоть до гранатомета.
То есть... Особенно, так скажем, не маскировались.
Так нет, мы не маскировались. Если группа спецназа забрасывается к противнику, так она же в форме. Забрасывается, если на вертушке, значит, высадка или по фалу, или на парашютах. Оружие стрелковое, боеприпасы какое. Если нужно мост уничтожить, разрушить или обрушить, значит, свою взрывчатку тащим.
А вот сколько, например, патронов давалось к автомату?
А сколько унесешь? Сколько можешь, столько и тащи на себе. Тебе же стрелять.
Ну, как лучше обращаться с минным полем? Что нужно делать?
Минное поле лучше стороной обойти.
Ну да, но если оказался, нет выбора другого.
Ну, выбор всегда есть. Оно не может быть бесконечно влево.
Ну, речка какая-нибудь с двух сторон.
Бесконечно влево и вправо тянуть лучше, поэтому лучше обойти его.
Да.
Ну, вот не рисковать. Зачем?
В центре минного поля.
Да, так, ну, такого не бывает. Чтобы резко оказался в центре минного поля. Как так?
Предположим, высадку перепутали, вас случайно выкинуло на минное поле.
У нас был один раз, что высадили в центре боевиков, это было, но не на минное поле.
Можно предположить, что можно...
Минер же есть в группе, минер-подрывник, он же все равно будет работать, будет полосу делать безопасности.
Вот про то, что вас выбросили в центре боевиков, вот что там происходило?
Будет столкновение, уходили. Уходили долго, напряженно, да, и потерь не было.
А вот если в целом сравнивать боевую эффективность от вашего подразделения, ну и обычных таких солдат, может быть, боевиков самих, то насколько у вашего подразделения было выше?
Боевики не слабее нисколько, потому что у них работают тоже инструктора-профессионалы и отрабатывают свои деньги, на которые их нанимают.
Ну а как вам тогда удалось все время уходить без потерь, если вы много раз с ними сталкивались, они тоже отлично владели оружием?
Мы для этого тренировались много.
Ну, если они тоже тренировались, то это должно было перевесить.
Ну, значит, мы лучше тренировались.
Ну, то есть все-таки у вас выше была эффективность,
да? Наверное, да. В чем-то выше. У нас российская школа, она же мощная школа.
Не знаю даже имени братишки моего, ведь нам в бою бывает очень туго. Хотя какая разница, как все зовут его, братишка, называем мы друг друга.
Сегодня у нас человек, для которого разведка, военные действия и бой столкновения не просто слова, а именно капитан, инструктор приемов и навыков выживания в экстремальных ситуациях Михайлов Сергей Викторович.
Про минное поле мы заговаривали, как вычислить и как понять, где мина, а где можно пройти свободно?
Ну, у нас в группе всегда есть минер-подрывник, который по косвенным каким-то признакам может догадаться, определить, почувствовать, что возможно, что эта местность, тропа может быть заминирована. И, скорее всего, она заминирована, потому что слишком удобный проход по ней не может быть такого на территории, в тылу противника. Поэтому надо всегда предполагать, что территория, тропа, дорога, по которой пройдешь или проедешь, возможно, заминирована. И если эта дорога накатана колея, конечно, в колее лучше не ехать. Если это тропинка, конечно, первый идет специалист, который... Хорошее зрение, опыт большой у него.
А какие косвенные признаки?
Ну, растяжка же слова знакома, например.
Да.
Ну, это может быть натянутая стальная проволока, закамуфлированная листочками, там еще как-то вот. При выходе из воды это может быть леска бесцветная с крючками. Все равно где-то зацепишься за собой, за крючок, и выдернешь, сработает взрыватель. А то есть можно не только минировать тропу, дорогу, какие-то подступы, можно минировать выход и заход в воду точно так же.
А те мины, что под землю закапываются, их как вычислять?
Мины разные есть, которые закапываются, которые подвешиваются, закладываются, закрываются.
А можно ли не как-то вычислять по каким-то предметам, например, что-то кидать туда? Я не знаю, радиус какой там. Вот можно ли так делать? Это же проще кинуло.
Да как в фильме «Сталкер», что ли?
Ну да, наверное. Где
они гаечку бросались?
Десяток?
Нет.
Почему?
Такого не использовали. Что можно бросить, чтобы определить, есть мина или нет? Железный есть миноискатель. Груз? Но не будет. Группа с собой не носит миноискатель. Mm. И так груза очень много.
Ну, вот, например, какой-нибудь камешек бросить в эту тропинку, чтобы понять.
Чтобы рвануло, и услышали за 10 километров.
А, ну, это разумно. А вот в целом у вас были какие-то такие вот случаи, чтобы кого-то из вашей группы ранили, вам приходилось вытаскивать его?
Я глаз потерял.
А.
Нет. По неосторожности. Потому что самые тяжелые ошибки совершают люди, которые считают себя профессионалами.
Как произошло-то?
Да, вот.
Если бы я понял, что произошло, я бы мог объяснить свою, в чем и где я ошибся. А когда меня уже вытащили уже, вот я был единственной потерей в группе.
Какая вот ситуация-то была, вам рассказывали, по крайней мере?
Я не знаю, может быть, подрыв по радиоканалу, потому что, видимо, признаков не было. Всегда что-то можно поставить, что можно не какую-то хитрость сделать, что другие не обнаружат ее. Так... Это же целая индустрия. Одни выдумывают, как броню пробить, другие выдумывают, как, чтобы эта броня не была пробита, то есть так же и на подрывном деле.
И осколок попал?
Я не видел же, что летело туда. Когда человек подрывается, он же не знает, что произошло уже.
Ну, вам рассказывали, те, кто вас, грубо говоря, спас?
Ну, рассказывали. Я не люблю это вспоминать, если честно. После восстановления, то есть я дальше также продолжал работать.
А психологически никаких травм не было в этом плане?
Психологической травм не было.
Большая потеря и травма.
Я согласен. Большая. Согласен, но мы стрессоустойчивы.
Ну, бывают такие случаи, даже без рук вон лишаются и тоже живут.
Живут же люди. Да. Конечно. Мы стрессоустойчивы.
А вот все-таки про бронежилеты я бы хотел спросить. То есть, если я читал на сайтах производителей, они пишут, что их бронежилеты могут защищать, там, грубо говоря, от снайперских винтовок самых новейших. То есть, правда ли это? Вот как практично носить какие-то жилеты?
Сейчас очень мощные и снайперское оружие, смотря какой патрон брать. 7,62 на 54, 7,62 на 59 или 12-миллиметровые патроны, 14 миллиметров. Это очень мощные боеприпасы. Там ничто не выдержит, никакой бронежилет. А которые бронежилеты 3-5 класса защиты, даже скрытого ношения есть, они выдерживают. Стрелковое оружие. Сейчас очень хорошие композиционные материалы, используемые в бронежилете. То есть не только, как раньше было, кевларовые бронежилеты эти мягкие, которые задерживали только нож, заточку, пистолетную пулю. 3-го класса задерживают уже автоматную, там 5-го уже более сложные, более тяжелые боеприпасы.
А мы тут говорим об оружиях, о технике, а вот, ну, как бы вот что-то такое, знаете, ОБЖ такая программа там о природе, о дикой природе, о выживании вот в такой природе, вы что-то проходили?
Мы это преподавали.
Тоже?
Да, конечно. Как добыть огонь, где достать воду в пустыне, как преодолеть горный массив, как спуститься, как подняться. Используя подручные материалы, потому что бывают ситуации, когда трудно же все предусмотреть. И все с собой не будешь носить, и крючья, и веревки, и все. Можно из подручных предметов что-то изготовить, что поможет тебе переправиться на другой берег реки там.
Изучались ли у вас такие ситуации, когда приходилось отрезано от технических каких-то приспособлений? Когда совсем оставалась разведанная группа вдалеке от цивилизации, грубо говоря, нужно было своими силами, используя природные ресурсы, выживать.
не часто, но случалось. За где выживание? В пустыне, в горах, в тайге.
Лес, предположим, обычно.
Ну, в лесу голодом тяжело остаться даже зимой. Все равно можно где-то откопать ягоды, грибы под снегом. Можно силки изготовить, поймать какую-то живность, птиц там или зверей там. Огонь можно добыть.
Как найти воду в пустыне?
Ну, это нужно показывать уже складки рельеф местностью, чтобы определять, где вода уже. Ну, даже вот используя верблюжью колючку, обтягивая даже вот ее просто каким-то полиэтиленом, целлофаном, и на разнице температур, ночью холодно же пустыня очень, днем жарко, конденсат образуется, конденсат. Влажность все равно в воздухе есть, и эту влагу из воздуха можно добыть, даже в пустыне.
Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы вели беседу с человеком, для которого война и военные действия не пустое слово. Капитан, инструктор приемов и навыков выживания в экстремальных ситуациях, человек, который подготавливал разведчиков, Сергей Викторович Михайлов. Продолжение следует.